Алексей Ильич.
А кто такой подвижник? Вот вы говорите, сравнивать себя с заповедями. Ну вот человек сейчас открывает книгу и смотрит. Я никого не убил, я ничего не украл, жене я не изменял. Аскет? Аскет.
Ну все, тогда живьем канонизировать. Я так и говорю. Я все время держу, когда же меня живьем канонизируют, а все надо мной смеются.
Только подмигните.
Вот. В том-то и дело. Я вот самый страшный враг. У Марка Подвижника есть замечательные слова. Всего непроизвольного, то есть то, что с нами случается, независимо от нас, причиной является наше произвольное, то, что я делаю, мыслю, желаю и так далее. И потому злейший враг человека – это он сам. Убийственно. Причиной всего является наше произвольное. Еще раз повторяю, мы совершенно не обращаем внимания на наши мысли. А так я ничего не делаю, кажется. Не убиваю, не граблю, не изменяю, как ты сказал, и так далее. Прямо в рай, только ножки задирай. А что твои мысли, твои чувства, твои желания? Загляни, тут и откроется. Самолюбие, самомнение, да прежде всех страстей.
Но это и людям, которые со стороны за всем этим наблюдают, тоже надо быть осторожными. Вот они сейчас смотрят на нас, люди, и думают, какие же святые говорят о таком высоком, великом. А что внутри-то никто не знает? Это как в древнем Патерике читал, где в обители монах был главный постник, главный молитвенник. Все, я ухожу в пещеру. Ушел в пещеру и ничего не может. А почему так? Оказывается, все было на гордыне.
А дело в том, что эта духовная жизнь обязательно требует правильного понимания. То есть это такое, какая деятельность? Умственная. Ума. Я умом должен иметь правильное понимание вот этих вещей, вот того же критерия и прочих вещей. Это крайне необходимо. Но этого недостаточно, чтобы я, понимая, уже стал тем правильным человеком, которого я понимаю. Так я могу иметь правильное понимание, но быть совершенно неправильным человеком. Вот так. Поэтому один из святых очень хорошо написал. Хотя я сам по шею в болоте, но я другим кричу, не ходите сюда, здесь болото, и погибнете. Это должен ощущать человек, который имеет правильное понимание, но при этом видит, кто он. Что он совсем не соответствует этому пониманию. Это видение, оно очень важно, потому что только при этом видении его молитва будет правильной, его отношение к людям будет постоянно корректироваться в этом правильном направлении. Вот. Только при этом условии. Так что две стороны. Одно дело умственное, другое дело реальное, реальная деятельность его жизни. Вот так. Поэтому можно все и понимать, и быть прямо на коленях, сидеть у самого сатаны с правильным пониманием.
Алексей Ильич, вы сказали со ссылкой на святых отцов, что свои грехи нужно видеть как песок морской, что они везде вокруг тебя. А что же с ними делать-то? Вот и с этим всем песком, который вокруг?
Ну, к этому, во-первых, надо прийти. Потому что если человек при неверной жизни, и ему вдруг откроется, то он с ума сойдет от отчаяния и веревку на шее, наверное. Вот так. Это путь постепенный же. И Петр Дамаскин просто называет некие критерии, что при правильном, здесь при правильной жизни постепенно открывается, употреблю славянские слова, зрение греха своего. До этого мы не видим. Мы видим самые крупные вещи, как близорукий человек. Близоруки. Он что видит, да, и говорит, кто это там, дерево или человек? Да. Вот в чем дело-то. А постепенно, когда зрение начинает очищаться, то он начинает видеть, оказывается, что у него и в мыслях, и в желаниях, и в чувствах. Главное – это душевное состояние. Но плоть должна помогать, а не мешать этому душевному состоянию, насколько это можно. К сожалению, сейчас мы настолько стали уже святыми, что нам уже подвиги, да, уже недоступны. Ничего не можем. Пройди по улице, ну, пару минут, опусти глаза в землю. Ну, не смотри по сторонам. Ну, хотя бы, да, постарайся. А если 5 минут? О, нет, это уже невозможно, да. Как же это такое? Ну, я не хочу приводить примеров. Понятно, о чем идет речь. Увы, какая-то сплошная расслабленность души. Поэтому отцы говорят, но что они при этом прибавляют-то? Последние люди будут спасаться не подвигами, их у них не будет из-за гордыни, а терпением и благодарением Бога за те скорби, которые будут естественно постигать их. Скорби. О, вот, оказывается, правильные отношения. Потому что правильное отношение к скорбям – это какое? Достойное по делам моим получаю. А когда я начинаю кричать и искать виноватых, то это первый признак моей, ну, полной слепоты. Вот так.
Про скорби мы сейчас отдельно поговорим. А вот тему с грехами и аскетикой, я понял, что это должно время пройти, чтобы человек увидел, что вокруг него столько грехов, как...
Не вокруг него, а в нем.
И в нем. Ох, он сам как...
Вокруг-то я вижу у всех людей, Господи, я вам пересчитаю 1 000 000, только во мне их нет.
То есть как мешок с песком, что ли?
В себе увидеть множество грехов. Вот в чем дело. Где? В своем уме? В своих мыслях, в своем сердце, в своих желаниях, в своих поступках, в своих делах. Во мне все.
Как их вытаскивать-то оттуда, этот песок? Вот даже в луны большие камни.
А как вытаскивать? Да. Ну, во-первых, надо к этому прийти. А прийти, говорят, начало именно такое. Да. Надо вот увидел, сделал что-то. Что-то нехорошо, но покайся. И речь идет не о покаянии, чтобы бежать к священнику и говорить, ай, батюшка. Я иногда наблюдал комичную картину. Вот, женщина исповедуется. Все, разрешился, отходит. Вдруг она бежит. Ой, батюшка, я забыла сказать еще вот это. Да, да, забыла сказать. Но это детское такое отношение. Перед Богом надо каяться. Господи, прости меня, опять соврал. То есть надо... все-таки хоть некоторое внимание к своим состояниям и искреннее покаяние. Вот в чем дело. Потому что это покаяние, оно помогает мне бороться со всем тем, что возникает в моей душе и в моем уме. Вот начало, начало пути. Ну, это необходимо. Я уж не говорю также о том, что очень помогает исповедь, конечно, причащение при правильном отношении к нему очень тоже помогает, очень. Все это необходимо. Ну и правильный наш образ жизни, насколько это способен человек. Мы не знаем тайников души каждого человека.
Почему из великих грешников получаются великие праведники?
По рождению человек, конечно, получает разные силы, но отношение к этим талантам все зависит от человека. Нашим критерием правильной жизни являются заповеди.
Алексей Ильич, когда мы говорим про духовную жизнь, вот человек может разгореться и там все, оставляю семью, жену и иду в монастырь, вот читаю псалтирь, у меня там какое-то свое домашнее монашество. Или наоборот, он вообще холоден ко всему и, ну, как бы вот отношусь к этому по-либеральному. Это, вот, пост не обязателен, главное не есть людей. Как определять свою меру? Вот вы говорите, главная рассудительность. Помогите рассудить.
Чтобы рассудить, надо знать конкретного человека, в каких условиях он живет.
Ну, обычный семейный, как сейчас.
Обычный. Нет ни одного человека, который бы не отличался от другого. И все эти обычности, они у каждого человека разные. разные интересы, разные вкусы, разные стремления, разные желания, разные мысли, Господи Боже, да все другое. Чужая душа потемки, так народ и сказал. Вот. Поэтому для того, чтобы решить этот вопрос, нужно, конечно, этому человеку все-таки познакомиться с учением тех мудрых, разумных людей, которые уже занимались этим вопросом. Вот я постоянно рекомендую там вот, сочинение Игнатия Брянчанинова, вот, письма игумена Никона, письма Иоанна Валаамского. Они же просто великолепны, как раз показывают именно современному человеку, что нужно делать для того, чтобы вести правильную духовную жизнь.
Но ведь человек может тонуть, ну это вот про каждого из нас, он не просто там по ноздри в болоте, а уже там макушки не видно, и он проблемы даже в этом не видит. Ну вот каждый из нас через это проходил, все, ты уже в болоте, а даже вот кажется, что все нормально, естественная среда обитания. Почему одному открывается, другому нет? Или как все это происходит, когда человек прозревает, что мы вообще-то живем в каком-то ужасе, в аду, уже здесь?
Здесь невозможно никак дать ответа. Невозможно. Мы не знаем тайников души каждого человека. В какой степени, вот, например, он борется со своей бессовестностью. Он тебя запросто слукавил, ну и что, ну, сукая потом же, соврал там, или повел себя не так, и даже внимания не обращает, а другой, может, обращает. Христос сказал, иго мое благо и бремя легко. Но мы не боремся вот с тем, что возникает в нас дурного. Поэтому сказать это очень трудно. Трудно. Как происходит это в душе каждого человека. Мы не знаем, почему правый разбойник, распятый от Христа, именно так повел себя, а левый – наоборот. Почему Петр каялся и плакал, а Иуда удавился. Тайники души человека. Можно говорить только о конкретном человеке, и опять трудно со стороны. Это невозможно.
Алексей,
не знаю, тайна.
Тогда еще про одну тайну. Почему из великих грешников получаются великие праведники? Ну вот как пример, это Мария Египетская, которая даже денег за блуд не брала с моряками, а уходит в пустыню, и вот помолись, и она поднимается. Благоразумный разбойник первым входит в рай, это первое такое покаяние. А оно, если даже у нас брать, князь Владимир, там же целый гарем был, а потом, говорит, я меча не возьму, чтобы там преступнику голову рубить. Вот почему так? На самое дно надо опуститься, чтобы так высоко подняться?
Нет, не думаю, что обязательно надо опуститься. Это мы сейчас тогда на чем опускаться? Только придумай такую
Они
вещь.
Они же есть,
да,
куда?
Да. С ними так произошло по тем духовным законам, которые отчасти духовным законам открыты, но по-разному человек реагирует на них. Вот у них произошло это в результате опускания. У других это происходит в результате возношения. То же самое. Когда человек раскаивается, мы не знаем этих тайн. Это опять мы касаемся тайны. Не знаем.
То есть это талант, что получается такой?
По рождению человек, конечно, получает разные силы. По рождению уже. Это верно. Но отношение к этим талантам, как ты сказал уже, все зависит от человека. Тот и получивший, который 5 талантов, может возгордиться, зарыть в землю. Может и один. Мы говорим уже о тайнах, которые для нас лично не имеют никакого значения. Мы знаем, что надо делать. Знаем?
Знаем. Что надо делать? Что да. мы знаем? Что нам известно?
Нашим критерием правильной жизни являются заповеди. Даже скажу больше. Скажу, а что больше? Даже не церковные установления сами по себе, а заповеди. Глубокую, страшную ошибку совершают люди, которые каноны, установленные людьми, ставят выше заповеди. Во-первых, заповеди. Во-вторых, каноны. Христос не осудил, а оправдал даже учеников, которые совершили страшный грех. В субботу работали.
Что работать, даже колосся тереть,
покушать. Вот именно, да, колосся растирали. Подумайте, И у нас это есть тенденция такая. Что вы? Самое главное – это заповеди. И любовь к человеку, кстати, она важнее, важнее всего на свете. В пятницу как? На свадьбе можно есть скоромно или нет? Вот мы сидим, преподаватели, и вот задают из зала. Один говорит, нет, все, в пятницу нужно пост. Другой стоит и говорит, нет, доколе жених с вами, никакого поста не должно быть. Это исключительное событие. Разве можно о каком посте говорить? Ну что вы?
Сколько нельзя. Будет злобы, сколько так, обидится людей.
Да,
сколько...
да коли с вами жених, вы что? То есть, что такое жених в данном случае? Это может быть каким-то обстоятельством, серьезные обстоятельства, при которых при чем тут пост? Что вы? Вы что, хотите омрачить там какой-то даже праздник, еще что-то? Ну, да. Правила должны быть подчинены заповеди. Но во всем, превыше всего, выше всех добродетелей является рассуждение.
Вот здесь, Алексей Ильич, тонкий момент, потому что я сейчас нарассуждаю так, что уйду очень далеко. Да. Я скажу, и вот это вот тебе в лоб от моей любви, и вот это роль духовника. Как его найти?
Увидит человек, лукавит или нет.
Нет, ну как найти духовника?
Я от того, что, ну, духовника найти, это я не знаю.
И как он должен помогать? Ну, как, аскетики же одному не пройти, вот это весь путь, о котором мы говорим.
Да, найти духовника, это очень сложная вещь. Главное, чтобы духовник, во-первых, не мнил о себе, вот, не приказывал, надо избегать, который приказывает, надо убегать от такого человека, да, который мнит о себе, да избавит Бог. Да. Духовник – это тот человек, который насыщается святыми отцами, учит святых отцов, читает их, в своей проповеди не от себя просто говорит, а цитирует, повторяет мысли святых отцов. Это очень важно. И который, насколько это можно, так сказать, ну, не видит себя выше тех, которые к ним приходят. Избави Бог. Когда я вижу себя выше, знай, что ты уже не только ниже, а ты не можешь, не имеешь права даже и говорить ему. Вот так. Это внутри. Самое страшное – это самомнение.
С чего начинать аскетику, если у тебя дома жена, ребенок?
Семейная жизнь – это является самым лучшим условием для спасения верующего человека. Нет другого пути, кроме наблюдения за собой и покаяние.
Ну, кто-то же должен хоть тебя контролировать.
Ну, хорошо, нет, очень чуть-чуть. Хорошо, если найдешь такого человека, который тебе поможет сказать, и что почитать, и как относиться на основании святых отцов, не моего мнения, а святые отцы, что говорят. Вот. В общем, тот, кто читает святыми отцом, живет ими. Вот это очень, это вот, мне кажется, чрезвычайно важно. И, конечно, был бы совершенно ощущался, что это человек не гордец, не начальник, не мнит о себе, я не знаю, кем только. Как только видишь это, то, увы, пользы не получишь. Заразишься даже самомнением. Можно, потому что самое страшное – это самомнение.
Кстати, а вот если бы обнаружил в себе...
Ой, не дай Бог,
что
ты
делать?
Что, не-не-не, ты сразу скажешь, я
это
лучше.
Это не я,
я
это
лучше.
Он, это там.
Да.
А если серьезно, как гвоздодёром, чем вы посоветуете?
Самомнением только что. Надо бороться своими мыслями, каяться. Нужно искренне каяться. Понимаете, мы забываем о том, что надо искренне каяться. Вот я вижу, что я себя, ну, вижу себя, но я все-таки не хуже я других. Да, ну покайся. Я же знаю, что это уже грех. Причем, что такое грех? Рана, которую я себе наношу. Я калечу себя же этой мыслью. Грех – это калечение себя. Поэтому надо просто каяться. Потому что покаяние очищает, исцеляет раны. А если не буду каяться, то так и будет продолжаться. Нет другого пути, кроме наблюдения за собой и действительно покаяние. Мне же никто не мешает всем, мне никто не видит, что я в душе. Никто не видит. когда я себе могу сказать: «Господи, прости меня, надо же это, а? Съязвил вот опять я человека, ну на тебя, уколол его, ну прости меня, Господи». И никто это не видит, этой духовной стороны, но она должна быть в поле внимания самого человека. Тогда можем что-то сделать.
Алексеевич, ну вот эту часть разговора давайте тоже подытожим. Я же вдохновился, вас слушал. Вот если бы там жена с дочкой за углом не ждали, я бы сейчас в пещеру после ваших слов ушел.
Ты бы пошел, да ни за что не поверю.
Алексей Ильич, с чего начинать аскетику, если у тебя дома жена, ребенок, или наоборот, муж и еще ребенок?
Ну ты находишься просто в замечательных условиях. Я считаю, что семейная жизнь, это является самым лучшим условием для спасения верующего человека.
Это тебе пустыня,
а
когда родственники приехали, дикие
лучше,
животные.
Лучше всякой пустыни, лучше всякого, простите меня, монастыря. Почему? А потому, что в семье муж и жена могут открыто сказать друг другу о тех его грехах, о которых никто другой не скажет. Ну, соображение просто, ну, этикета, что ли, и этики, да, прочее. Да, всегда укажут тебе страсти. И потом ты видишь свои ленности, свой эгоизм, да, и прочие всякие вещи. Ну, что вы. Это Илларион Троицкий, например, говорил, да, об этом прямо. А, и Иоанн Крестьянкин, он говорил, что нет, семейная жизнь – это гораздо лучшая, конечно, школа, чем монастырь. В монастыре там все как идет, и все так и идет. Да, ну, если можно относиться к этому, то еще и думать о себе, что я монах. Ну, это вообще тогда уж катастрофа. А в семье нет, только нос задери, тебя тут же жена даст по носу, а ты жене дашь. Вот так. Мысленно я говорю. Да, не кулаком, конечно.